Глава третья. Винтовой коридор был пуст и оттого навязчиво мрачен. Над головой пыльно светился потолок, кое-как освещая шершавые стены, загнувшиеся в нескончаемом повороте. И поворот был плавным, будто коридор улитка, проснувшись когда-то, попытался было распрямиться во всю длину и почти уже развернулся, но дальше не пустили грани куба, и он так и застыл скрюченным. Коридор вел наверх. Уже давно, с тех пор, как был ликвидирован верхний гараж, им почти не пользовались. Еще и теперь на полу удавалось рассмотреть старые вмятины от траков гигантских армадилов, а вот и покореженное место на стене. Шабан приостановился, вспоминая. Это Амар сюда въехал с разгона. Хороший был парень, но безалаберный отчаянно. Он и Позднякову тогда в лицо жеребцом заржал необдуманно, а просто от избытка жеребячьего здоровья. Прямо скажем, с дуру. И вот угодил на шельф, к черту на куличке. И что-то давно о нем ничего не слышно. А я позволил себе возразить Позднякову. А Позняков, взявший меня за плечо, сказал убедительно. «Нельзя, Искандер». Нельзя этого. И я потом ходил самодовольный, как павиан, удовлетворенный тем, что сделал все, что можно. А когда перестал быть павианом, убеждал себя в том, что действительно ничего нельзя было сделать. Да только убедить так и не получилось. И столько еще всякого было связано с этим коридором. Даже жалко, что теперь так редко здесь бываю. Никогда даже не пробовал дойти до самого верха. Посмотреть, что там дальше. И даже не в том дело, что дальше наверняка нет ничего интересного. Скажем, дезинфекционное с выходом на крышу. А то и просто тупик. А хорошо бы подняться повыше, где наверняка никто не ходит. Посидеть там, вспомнить, подумать. Откуда это у меня? Синдром взыграл, что ли? Шабан пошел быстрее. Нет, не буду я тут сидеть. Устал, и ноги болят. И правильно сделал Роджер, что не пошел со мной. А я его, впрочем, с собой и не звал. И теперь он наверняка уже у себя отдыхает. И не бывает у него никаких синдромов. Не могу себе представить, чтобы ему захотелось вот так посидеть на пыльном полу, поразмышлять о чем-нибудь несиюминутном. А пол-то действительно пыльный. И это еще слабо сказано. Интересно, когда здесь убирали в последний раз? Подумал он. Словно цементом присыпано. Мусор, тряпье какое-то валяется. Стекло битое. Он поддел ногой рваную картонную коробку и тут же отпрыгнул в сторону. Из коробки выскочила маленькая и белая. Заметалась по полу и скрылась в тряпичной куче. Шабан плюнул. Это могла быть либо мышь, сбежавшая из лаборатории по разгильдяйскому недосмотру, либо гигантский белый клещ, единственный местный вид, приспособившийся к жизни в человеческом жилище. Случайный переносчик пятнистой горячки, но насекомое мирное и на человеке, как правило, не паразитирующее. На всякий случай Шабан обошел тряпье стороной. Тоже уроки мини-гона. Подумал он серьезно. «Если опасность существует, сведи ее к минимуму. А если опасности нет, то такого не может быть. Оглядись по сторонам хорошенько, а далее смотри сначала». Ну что ж, может, потому до сих пор и живы оба. Сохранили для себя это удовольствие. Хотя, кажется, никому, кроме нас самих, нет и не было до этого никакого дела. Мини-гон был ранен и выжил. У него в спине два пластиковых позвонка, и то удача. В разведке новичок через 1,5-2 года становится ветераном. Кто их считал? Срывавшихся со скал, замерзавших под аммиачными дождями, тонувших в гиблых болотах на севере, подстреленных, облучившихся, пропавших без вести. За упокой скольких душ втайне пил хромец, алкоголик по убеждению, со своим уникальным 20-летним стажем разведчика. На смену приходят новички, желающие тотчас крушить и переделывать, пока жизнь не выбьет из них весь ковбойский романтизм, либо уволившиеся из армии, тертые, бывалые ребята, держащиеся кучками, неразговорчивые, всезнающие, воображающие, что попали на спокойную, скучную службу. И именно они начинают роптать первыми, когда уясняют, что скучная служба не лишена элемента занимательности, хотя бы в том смысле, что никто никогда не мог и не может с уверенностью сказать, что успешно доживет хотя бы до конца оговоренного в контракте срока. «Мне просто везет», — снова подумал Шабан. «Вот и сегодня жив остался, хотя и побит весь, как собака. Все болит, начиная с головы. Не в первый раз. Не стоит обращать внимания. Тяжко бывало, и сейчас тяжко. Но ведь и счастливым бывал тоже. Как говорил Минигон, говори дяде правду. Бывал счастлив, когда возвращался из разведки, особенно если привозил что-нибудь интересное. Ха, теперь смешно и вспомнить. А только иной раз был еще более счастлив, когда удавалось снова вырваться в разведку. Никогда не мог вытерпеть порт Бьюно больше недели подряд. Может быть, потому что не понимал раньше этого куба. Видел только то, что лезло в глаза. А потом понял его весь, до конца. Гнилье же, нарост, который выжечь. И единственное светлое чувство у большинства — домой бы, ребята, на землю бы. И еще проклятый всеми металл, что слитками грузится в трюмы раз в полгода приходящего корабля, и обещание райских кущ по ту сторону хребта. Теперь рядом. Тоннель окончен. Я не знаю толком, зачем иду сейчас к Позднякову. Что я ему скажу? И что вообще можно сказать после того, как молчал, не хотел связываться и даже научился не раздражаться, когда разговор заходил о тоннеле? Шабан скривил усмешку. Ведь боялся же. И было отчего. Отлично понимал, что против такого ветра не вытянешь. Сдует. Но ведь и не пробовал. Тем более смешно, что решился наконец попытаться изменить что-то в последнюю секунду. Еще 5 минут назад знал, что скажу Позднякову. Даже слова подбирал. Он похрустел зубами. Да. Действительно. Смешно. 5 минут назад он привалился к стене отдохнуть, чувствуя, что онемевшие от усталости ноги дальше не пойдут. По грубой прикидке он находился где-то на уровне 20-го яруса. Навстречу спускались. Шабан прислушался. Много. 10 человек. Шлепанье разогнавшихся на спуске ног было похоже на яростную работу мухобоек, когда жарко и мух очень много. Шлеп, шлеп. Это хорошо, подумал он, что пол старый, пластикат выкрашенный. А то было бы бум-бум. Нет, не охрана, определил Шабан, когда наверху кто-то блажно заорал, явно валяя дурака. Кто-то завопил режущим фальцетом модную песню в общеизвестном напрокне варианте. У модели есть на теле. Еще кто-то подхватил, возводя голос в пикантных местах до ангельской вышины. И все, даже многоногое шлепанье кануло и пропало в оглушающем взрыве гогота. Компания веселилась вовсю. Но это, конечно, было только начало. «Потом пойдут морды бить», — решил Шабан. «Или заберут вездеход и будут колесить по степи дикими зигзагами». Бестолково палить во все, что умеет бегать, летать и ползать, от искрящей змеи до последней клювастой землеройки. Он отлепился от стены. Против воли сжались кулаки, отставленная назад нога заилозила по полу, ища упора. Избить, разметать, расквасить. Что угодно, только чтобы не было этого ржания, резонирующего в черепных коробках перед сознанием бессилия хоть что-нибудь сдвинуть на этой планете, где под рев взрываемых скал по-прежнему бежит. Бежит заморенный ослик. Тянет напряженную шею за пучком травы, привязанным перед мордой. «Куда ты делся, Искандер?» Наивный мальчик, 3 года назад явившийся сюда, потому что некуда было деваться, опасливо и чуть брезгливо пробующий ногой новую землю. Умер? Нет? Говори, дядя, правду. Такой злобы Шабан не испытывал давно. Кулаки зудели. Он даже не успел удивиться этому, как из-за поворота вынесло всю компанию. «А я говорю, у меня сопрано!» И снова разинутые в ржании пасти, матерые плотные морды. «Ой, не могу!» Ржали с энтузиазмом, да и коты в изнеможении наваливались на стены трясущимися животами, перхали и давились, смахивая слезы, и шлеп-шлеп перли вниз, самодовольные, как тот ослик, дотянувшийся, наконец, до травинки. Их просто распирало. Некоторых Шабан знал в лицо. Все здоровенные, сытые мужики, местная рабочая аристократия, мастера, десятники, герои подземных миль, прогрызатели каменных хребтов, погонщики бессловесных убегунов. «Плеш!» — восторженно закричал белобрысый солист, увидев Шабана. Я озабоченно пощупал свою макушку. «А у меня такой нет!» — добавил он грустно и, состроив плаксивое лицо, талантливо захныкал. Новый взрыв гогота не успел достичь апогея. Шабан, прыгнув вперед, сшиб солиста косым ударом под челюсть. Не давая упасть, поймал за ворот, ударил еще, не разбирая куда, чувствуя, что злость никак не проходит. Белобрысый гулко обнял стену и, заваливаясь на бок, жалко выставил защищающую ладонь. В моргающих глазах испуг и непонимание. «Схватить! Вытрясти из мерзавца душу, пока остальные не опомнились!» «Нельзя!» Шабан спиной чувствовал, что нельзя. Разворачиваясь на каблуке, подавил желание лягнуть от ползающего с подвыванием Белобрысова, шагнул навстречу раскормленным жвачным мордом. Выдохнул, крикнул. «Ну!» К нему приближались стадом. Все сразу. Распаляя себя, подходили медленно. Не спеша поддергивали рукава, щерились, ласково ощупывая глазами. Один еще не отсмеялся. Гогот ушел в емкое сырое чрево и оттуда взрыкивало. «Убьют», — решил Шабан. «Вот сейчас кинется первый, а за ним все стадо. Затопчут, забьют по-мясницки, и только потом начнут жалеть, что забили так быстро, без выдумки, и будут думать, что делать с трупом». Пятясь к стене, он вытащил из кобуры пистолет, обхватил ладонью ствол. Увесистая штука. Такая и быка свалит, если по лбу, что и требуется. «А толку?» — подумал он, почувствовав лопатками стену. «Ну, оглушу одного, двоих. А дальше?» «Дальше видно будет. Хотя, скорее всего, дальше уже ничего не будет видно». Почему-то они остановились. Все разом. Не решаются? Тот, что впереди, обернулся. Загривок в потных складках. Красный. О чем-то шепчется с другими в полный голос. Ага, вот оно.
«Разведчик, я его знаю! И что? Живоглот шкуру снимет! А при чем здесь разведчик?»
И кто-то уже одергивал засученные рукава, кто-то, пряча глаза, отходил в сторону. Шабан все еще продолжал сжимать в руке ствол магнума, слыша, как в груди прыгает сердце, холодное, как большая лягушка. Перед ним расступились, давая дорогу.
«Извиняемся!» —
прогундосил тот, что шептался, и Шабан вспомнил, что видел его когда-то давно десятником в тоннеле. Он отлепил лопатки от стены и понял, что сейчас никуда не пойдет. Ноги норовили зайтись дрожью, и он почувствовал, какая это будет дрожь. Не крупная, колотящая, как несколько часов назад, когда попал под ливень, и уж тем более неблагородная дрожь гнева и негодования. а мелкий, подленький, трусливый ознобчик, который никак нельзя показывать этим самодовольным животным, чтобы ни у кого из них не хватило духу хрипеть потом.
А вот один передо мною так прямо в штаны и наклал. Спроси, кого хочешь.
Пошли, ребята. Наконец сказал десятник, решив, видно, что разведчик держится стены, чтобы не подставлять зря спину. Остальные уже шлепали вниз, избегая смотреть друг на друга. Со злобой скашивали глаза в сторону утирающегося Белобрысова. Дождавшись, когда последний из них утащится за поворот коридора, Шабан побрел вверх. Как ни странно, ноги не дрожали, а только очень устали и немели где-то под коленками. Почувствовав, что руку до сих пор оттягивает пистолет, Шабан сунул его в кобуру и не сразу попал. «Зря боялся», — подумал он и, покрутив головой, усмехнулся. «Надо же! На этот раз живоглот спас. Вот уж чего не мог себе вообразить!» Да и мало ли чего я не могу себе вообразить. Живоглот. Все его боятся, не один я. А вот все ли ненавидят так, как я? Где уж там. Ненависть — это роскошь. Это ведь не каждому дается, а только за большие заслуги, вроде медали. И чаще всего вместе с переводом куда-нибудь на шельф, чтобы не маячил. Вот и от этих героев подземных миль ждать нечего. Струсили и только. Два пугала у них — живоглот и фоновое излучение. Но радиации они боятся все же меньше. И даже повадки у всех сходные, потому что все, что у них есть, помимо работы — жратва, деньги, обмен моделями, да еще, пожалуй, устроить дебош в баре, погонять по коридору канцелярскую крыску. Понять бы их, пожалеть бы, как того требовали великие гуманисты. Да как-то не получается. Ведь убили бы. Видно было, что убьют или в лучшем случае безнадежно искалечат. И ведь ничего не стоило наставить на них ствол, показать значок или просто удрать. А как ни странно, даже в голову не пришло. Тоже мне вздумал быть щепетильным, словно мальчишка какой-нибудь, начитавшийся приключенческой классики и потому честно считающий, что добро с кулаками непременно победит. А с кулаками оно добро ли? То-то и оно, и так бывает, и этак. По идее, добро и справедливость должны быть прежде всего в сером костюме, неплохо бы с галстуком, у школьной доски перед десятком внимательных глаз. Вот тогда, лет через 50 или 100, что-нибудь получится. Только все это — утопия. Сэр Томас Мор и другие. А раз утопия, то вместо кулаков подошла бы, пожалуй, лазерная пушка. Сзади кто-то догонял, тяжело с надсадной одышкой. Донеслось сиплое «Погодите!» Шабан обернулся. Это был белобрысый солист. Потный, утирающийся рукавом, мордатый. «Чего это он?» — подумал Шабан. «Предупреждение? Угроза свести счеты? И так ясно, что теперь одному лучше в шахты не соваться. Или он меня глупее себя считает?» Становилось любопытно. Шабан с интересом поглядел на Белобрысова, подождал, пока тот отдышится и отплюется. «Мотор не тянет, а?»
«Не, ребята послали извиниться. Фуф!»
И Белобрысый без особого труда проглотил одышку.
«Быстро вы, разведчики, ходите. На силу догнал. Ребята плохого не хотели. Праздник же, ну и выпили немножко. В такой день как не выпить? Сегодня разрешено без ограничения. К тому же у большинства срок истекает. 2 года в тоннеле, как каторжные, сами понимаете. И все, пробили, наконец». «Прогрызли, даже не верится. Ловко вы меня отделали. Не каждый бы так смог. А мы-то, честно говоря, подумали, клерк попался, хомяк сидячий. Так что вы обиды не держите, ладно?»
Было занятно смотреть, как он, сконфуженно моргая, прикладывает руки к сердцу. «Действительно, артист». Если бы еще не настороженные глазки, которые он так старательно отводит, чтобы выдержать роль, не показать ледяной злобы, совсем можно было бы подумать, раскаивается человек, чуть только не хнычет. Подлец. Земноводное. Брезгливо думал Шабан.
Ударь его сейчас, утрет морду и спасибо скажет.
Липкий, как слизень. И голый, как слизень же. Насквозь виден. Боится, что живоглоту донесу. По себе судит гад. Но пусть боится. Это только к лучшему.
Высокомерно пожав плечами, он пошел дальше. Белобрысый отстал. Некоторое время из-за поворота были слышны его шаги. Потом шаги заторопились, быстро удаляясь. Белобрысый спешил догнать свою компанию. И вскоре далеко внизу еле слышно залаяли голоса. Не то Белобрысый получал от сотоварищей внушение за недогадливость, не то компания добралась уже до гаража и скручивала в бублик диспетчера на предмет выдачи вездехода. «Ну и черт с ним!» — безразлично подумал Шабан. Он попытался заставить себя думать о комедийно закончившейся стычке, но не это сейчас было главным, и мысли упорно не лезли в искусственное русло. Стычка произошла слишком давно, и не с ним. Была забыта, выпала в прошлое на тысячу лет, а историки, как известно, врут и путают. Догадка подтвердилась. Теперь Шабан твердо знал, что тоннель окончен. Когда-то он часто пытался представить себе свои ощущения, когда узнает об окончании тоннеля. Что это будет? Гнев? Отчаяние? Или, может быть, то и другое вместе? Во всяком случае, не восторг, как у большинства, это он знал точно. Все оказалось совсем не так драматично, как можно было себе представить, и он с удивлением понял, что не был готов к этому. Оказывается, не так уж это страшно, когда все вокруг переворачивается, подумал Шабан, входя в боковой коридор. Лишь бы и ты переворачивался в ту же сторону. А может быть, все это бред? И мир, наоборот, встает с головы на ноги. Хорошая мысль. Комфортная. Приятно так думать. А уж если быть с собой совсем честным, то приятно и наоборот. Когда все за, а ты один против, и упиваешься раздражением, благоразумно не показывая виду. Да нет, ерунда. Я просто устал. Нельзя ни о чем думать, кроме постели, когда так устаешь. Непременно отыщешь философский тупик там, где его сроду не было, и спать не захочешь. А на завтра — и дурак же я вчера был.